Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у нас очередная беседа. В данном случае с моим коллегой-подкастером. И мы решили не разделять, и вернее, не определять, на чьей территории мы сегодня выступаем. Это не у меня в гостях мой собеседник, и не я у него в гостях. Поэтому мы записываем фактически два подкаста, которые будут опубликованы для двух разных аудиторий. Сегодняшний мой собеседник тоже живет в Америке. По крайней мере, в данный момент он живет в Америке. И я дам ему возможность представить. Представься, пожалуйста.
Здравствуйте все. Это Сергей Литовка, он же Акватил. Да, я сейчас живу в Америке. Правда, это недолго продлится еще. Меньше чем через месяц я уеду из Америки. Может быть, об этом и о многом другом мы сегодня и поговорим.
Ну вот это интересно, развитие событий. А сколько ты прожил в Америке?
Ну, в октябре будет 2 года, даже в конце сентября.
В октябре будет 2 года. У тебя виза не просрочена, рабочая или как ты здесь находишь?
У меня рабочая виза 3-летняя, H1B.
То есть ты можешь еще оставаться здесь, да?
Да.
Формально. Но ты не хочешь.
Нет, я не хочу. Я совсем недавно принял решение, что те условия, в которых я сейчас нахожусь, они меня толкают назад. То есть никакого движения вперед нет.
Я понял. Я тебя понял. Просто хочу узнать, на всякий случай спросить, ты здоров?
Да.
То есть ты нормально, психически здоров, у тебя никаких проблем нет, да?
Ну, я надеюсь, да.
Ну, то есть приводов не было, никакие диспансеры, да? Ну, отлично.
Нет.
Ну, я шучу.
Я понимаю, да.
Да, да. Ну, просто, может быть, ну, хорошо, давай продолжим теперь с этой точки тогда. Значит, есть один человек, нормальный, молодой, психически здоровый, который говорит, имел в виду я вашу Америчку после 2 лет, не могу я больше, еду домой. Примерно так?
Да.
А долго вообще у тебя такое желание, давно такое желание возникло, или ты это принял как-то спонтанно, как бы вследствие чего-то, был толчок какой-то?
Ну, это да, это долгая 2-летняя история на самом деле, которая закончилась таким резким прорывом неделю назад.
Ну, погоди, давай так, мы вернемся, мы потом попытаемся разобраться вообще, как ты здесь оказался 2 года назад, но, скажем, 2 года – это 24 месяца, то есть 23 месяца было все нормально, лучше или хуже, или, но как-то было. И вот вдруг за последнюю неделю, даже не за месяц, за неделю нечто изменилось, и ты принял решение вернуться, правильно?
Да.
То есть картина четкая, отлично. Ну тогда теперь рассказывай ты. Я потому что тоже не знаю, каким образом ты сюда попал и так далее. Расскажи свою историю сначала, потом продолжим.
Хорошо. Ну, как, я начну совсем тогда сдалека.
Ну, в общем, не с рождения желательно. Ты вырос там, хороший был
мальчик.
Ну,
так, с образованием, так скажем. То есть я закончил местный Мариупольский Приазовский государственный технический университет на специальность информатика, прикладная математика и получил степень магистра в этой области.
Ты закончил прикладную математику?
Да.
Ну, ты даешь. Ну, вы вообще с тобой коллеги. Я тоже закончил прикладную математику. Правда, к сожалению, мне не повезло, я не учился в Мариуполе, но я тоже закончил прикладную математику. Может, плюнем на эти американские дела? Давай лучше поговорим о функциональном анализе или о уравнениях матфизики.
Как? Ну, я не смогу поддержать такой разговор.
Думаешь, я смогу? Тогда ты лучше, чем я смогу, потому что недавно закончил. Ну, ладно. Итак, примат вышел на арену и стал работать где-то, да?
Да. Первая работа была, конечно, не очень удачная. То есть я работал, ну, фактически за интернет. То есть денег, даже обещанных малых, я в итоге так и не получил.
То есть ты работал за то, что тебе давали доступ к интернету?
Ну, это был 2000 год, начало 2001. То есть и тогда как бы меня это еще интересовало.
А у тебя нет еще знакомых где-нибудь там на Украине, которые на меня готовы работать за доступ к интернету? Я дам хорошую скорость.
Нет, я думаю, да. Сейчас это уже
если,
не актуально.
Ребята, если кого интересует просто получить хороший доступ к интернету, я оплачу самого лучшего провайдера в вашем городе. Только работайте бесплатно на меня.
Ну, ты же говорил, что даже бесплатно не всех ты возьмешь.
Правда. Не возьму, это правда. Ну ладно, да. Извини, я тебя перебил.
Да, потом я работал системным администратором, администратором в компьютерном клубе, потом я работал начальником отдела автоматизации процессов налогообложения в местной налоговой.
А ты как, взятку кому-то дал? Каким образом из сисадмина можно вдруг стать начальником отдела?
Да никак. Дело в том, что в налоговую никто не идет работать, и кадровый вопрос очень сильно стоит. И когда я туда пришел, у меня был выбор, стать начальником отдела или стать простым оператором.
Это классный выбор, ребята. Представим ситуацию. Ну, ты же здесь прожил в Америку. Как ты думаешь, может такая быть ситуация? Я прихожу на интервью в некую компанию, а мне говорят: Будам, у тебя есть только два варианта. Либо ты становишься оператором в нашей компании, либо начальником отдела. Выбирай. Так было дело, да?
Ну, грубо говоря, так. То есть, мне выбора не оставляли. То есть...
Ну,
естественно, я согласился на начальника, да.
Ну, отлично.
И проработал год и 8 месяцев на этой точке, понял, что та атмосфера, которая в налоговой происходит, это не для меня.
Тебе что, деньги не нужны были, что ли?
Да там денег особо и нет, особенно у компьютерщиков. То есть, ну да, моя должность звучала как начальник отдела автоматизации, но на самом деле... У меня там было несколько подчиненных, и была работа в основном айтишная.
Понятно. То есть ты не ходил конкретно как инспектор, проверяя правильное заполнение налогов?
Нет.
Не повезло, одним словом.
Нет. Вот. И, значит, дальше меня немножко от компьютеров, от... Ну, как нет, от компьютеров, а от основной моей деятельности, там, программирования и чистого IT, я... Ну как, я уже начал задумываться, чтобы немножко больше зарабатывать. То есть нужно было ли уезжать из Мариуполя, находить работу там в Киеве или еще где-нибудь, или немного менять свой вид деятельности. То есть, и я пошел в рекламное агентство, ну, к своему другу, который был руководителем, и я там занимался производством рекламы. Ну и там, в конце концов, я пришел к тому, что большая часть моей работы происходила на компьютере, и в силу там обстоятельств определенных, когда сменилось полностью руководство у этой фирмы, я опять-таки стал начальником отдела производства.
Ты понимаешь, это... когда вот уже становишься начальником отдела, уже как бы назад дороги нет.
Ну...
Вот идешь по этой стежке, дорожке все время, да?
Ну, наверное. Просто сейчас моя ситуация такая, что я совсем не начальник отдела, я как бы более чем рядовой работник.
И поэтому, естественно, ты хочешь вернуться и снова стать начальником отдела.
Ну, может быть. На самом деле я не вижу себя начальником отдела, я вижу себя каким-то начальником самого себя. Я хочу заняться своим каким-то делом, открыть проект, который я буквально вчера придумал. В Америку я попал, а вот с той работы, которой последней я говорил, где я был начальником отдела производства рекламной продукции. Ну, у меня так бывает, что какое-то время я думаю на тему о том, что чем меня эта работа не устраивает, я принимаю решение, объявляю об этом руководству, и там мы приходим к какому-то заключению, когда я могу уйти с работы. То есть практически в большинстве случаев я ухожу с работы до того, как я нахожу новую.
Ну, это грубейшая ошибка, по моему мнению. Это грубейшая ошибка.
Ну,
я
может
быть. Через минуту скажу, почему, но все-таки закончи и ты сначала скажи, почему ты так обычно делаешь?
Ну, потому что как бы у меня уже физически... То есть, когда я уже дошел до того, что я разговариваю с начальником об увольнении... То есть вот у меня уже физическое мое состояние такое, что я физически не могу находиться на этой работе, и мне это реально на меня давит. И то есть для того, чтобы избавиться от этого негатива, мне нужно просто уйти. Независимо от того, есть у меня вариант или нет.
В общем, я понял. Я хочу тебя предупредить. Ты, наверное, уже знаешь, в общем-то, мои выходки и мою манеру ведения разговора со всеми, в эфире особенно. Я тебе хочу сказать заранее, что я могу иногда задавать какие-нибудь резкие вопросы, но хочу сразу предупредить. У меня нет ни малейшего желания тебя как-то обидеть или что. Ну, вот такое есть, иначе будет неинтересно. Ты не будешь сердиться на меня?
Нет, я абсолютно не буду сердиться. Даже наоборот, мне такая манера разговора в чем-то нравится.
Ну, отлично. Тогда я тебе сразу в лобби и делаю такое утверждение, ты попробуй опровергни его. Уже было два сигнала. Вот мы с тобой разговариваем в жизни, вот первый раз в жизни 10 минут и 20 секунд. За эти 10 минут я уже увидел два сигнала, которые тебя характеризуют как человека импульсного, который принимает решения внезапно, по импульсам. Первое, тот факт, который ты вначале заявил, что два года ты работал, а в течение последней недели ты принял решение уехать из Америки, это был первый флажок для меня такой. Второй флажок – это то, что ты сейчас сказал, что ты обычно увольняешься с работы до того, как нашел новую. Это тоже говорит о том, что решение ты принимаешь не как бы путем какой-то, знаешь, осознанной логики, длительного, а вот ты сказал, нет, хватит там, и все, и принимаешь решение, прав я или нет.
Ну, технически как бы да, но просто вот этому вот «нет, хватит» предшествует очень длительный период обдумывания. Вот даже, да, вот это решение уехать из Америки, которое я принял неделю назад, то есть до этого, ну, я думал об этом. Ну, как не думал, я на самом деле, как мысли мои были там две недели назад. То есть меня в Америке все устраивает, жизнь
давай,
в Америке,
слушай,
меня
давай,
устраивает.
Давай не будем прыгать на Америку пока еще. Но меня интересует, вот ты уходишь откуда-то в никуда. Вот с точки зрения работы, вот ты вот эту работу бросил, сказал, хватит, и никуда. Вот ты сейчас говоришь, я обдумывал некоторое время и решил, хватит. А ты не хотел бы потратить вот это же самое время, которое ты, что ты потратил на обдумывание, на поиск, скажем, другой работы? И уйти уже на новую работу. Тоже ведь можно было так сделать. У тебя не возникало такого желания? Ты просто решил, нет, и все. Терпеть не могу.
Ну, не, я знаю, что это как бы правильно, но то состояние, в котором я нахожусь в моменты, когда я принимаю решение, то есть оно, как говорится, дешевле уйти в никуда, чем продолжать
хорошо,
себя
все,
так
не буду тебя,
терроризировать.
Не буду тебя мучить, продолжай.
Не надо меня мучать.
Да, не буду.
И сейчас, вот, например, я ухожу уже не в никуда, у меня уже реально там есть представление, чем я буду заниматься.
Ну, это отлично, но все-таки как ты попал в Америку?
Да, как я попал в Америку. И вот, значит, когда я уходил с этой работы, мы договорились с моей начальницей о том, что для того, чтобы я ушел, я должен найти кого-то себе на смену. Ну, или не найти, а то есть мы вместе должны найти. То есть кто-то должен быть, который, ну, не задержится работа, а продолжится. И после, допустим, по-моему, трех недель после этого разговора, когда я видел, что, ну, как бы, людей особых нет, тех людей, которые мне нравятся, они зарезаются на корню, а с ее стороны никого, как бы, я не видел. И я пошел в киоск, купил пару газет по трудоустройству и пришел к начальнице своей и сказал, что, может быть, мы разместим объявление тогда по этому поводу, потому что это может затянуться слишком надолго. Директор мне сказала, что она знает о существовании этих газет, и если ну, и она сама сможет разместить объявление, не надо ей об этом лишний раз напоминать. Вот. Но я ушел, но газеты остались у меня, и я полистал эти газеты и нашел интересное объявление на ту тему, которой я занимался в данный момент тогда. То есть я занимался производством. У нас был такой гравировально-копировальный станок большой, на котором я, ну, буквально с нуля создавал там чертежи и там выполнял работы. Вот. И там предложение о работе именно приглашало операторов вот таких вот машин для работы и предлагала, ну, по украинским меркам нормальную, как бы, деньги, как там писалось, $500 в неделю. Вот. Но я заинтересовался, написал туда такое, даже у меня особое резюме не было, я просто изложил там в нескольких абзацах то, что я считаю важным для этой работы, свой опыт и то, что, как бы, я могу предоставить новому работодателю, какой у меня есть там базис образовательный, и все. Ну, в ответ на это пришел ответ, что на самом деле эта работа находится в Америке. Вот такие вот условия, что для того, чтобы продолжить, там нужно мне прислать копии своих дипломов со вкладышами для того, чтобы организовать процесс. И, в принципе, я нового работодателя устраиваю. То есть можно начинать уже и действовать. Я связался с девушкой, которая представляла эту компанию у нас в городе. Мы поговорили, я сделал копии, отправил по e-mail. И вот этот процесс закрутился на стороне работодателя. То есть это было в марте 2007 года. H1B виза, ну, которую я должен был получить, начинается оформление в апреле. И в те года, вот тот год, по-моему, это был единственный год, когда квоту H1B виза закончилась буквально в один день. То есть были такие настроения, что если не подать в первый день, то количество вот таких 50 тысяч виз, они закончатся. Ну, 65 это если плюс тех магистров, которые получили образование в Америке.
Ну ладно.
И они идут отдельной категорией. Вот. И действительно, в первый же день пришло, по-моему, 65 тысяч заявок, а по техническому регламенту прием заявок заканчивался на следующий день после того, как лимит достигнут. И была лотерея в том году по H1B визе. То есть вот в моем городе было 4 человека, которые подали документы.
Не никогда. Я знаю, что бывает лотерея на грин-карты, но ты говоришь, что бывает лотерея на H1B виза?
Была, когда просто перебирается лимит, тогда оттуда случайным образом выбирается то количество, которое нужно.
Угу. Ну, понятно, интересно.
Вот, и в Мариуполе, и, наверное, на Украине было 4 человека, которые подали документы в эту компанию. Из них двое как бы выиграли в эту лотерею, это я и еще один товарищ. Я его так с ним ни разу не встретился, но я слышал. То есть, как бы это знакомый моего знакомого.
Mm-hmm.
Вот. Ну и все, осталось только ждать, как говорится, до сентября. В конце сентября, это за 10 дней до 1 октября, когда можно начинать работать, можно приезжать в Америку. То есть, у меня было практически 6 месяцев, чтобы поехать в посольство, то есть, поставить в паспорт эту визу. Потому что, ну, как бы не получить эту визу, когда уже все оформлено и получено там благословение из Америки, то практически очень трудно не получить эту визу.
Тебе это что-то стоило, каких-то денег или нет?
Мне это просто стоило поездка в Киев и оплата за собеседование визовое $100.
Но ты понимаешь, что твоему работодателю это стоило кругленькую сумму.
Да, я понимаю, и я видел как бы договор, в котором описывалось, что они потребуют от меня минимум 1 года работы на себя.
Угу.
Для того, чтобы, ну, вернуть эти вот расходы как-то.
Да.
Вот. В то же время я знал, что это будет как бы работа такая. График работы очень необычный для Украины, потому что работа 12 часов 6 дней в неделю, это как бы не у всех укладывается в голове.
Да, это действительно много. Да и в Америке это много. А скажи мне, у тебя была почасовая оплата или тебе платили за неделю?
У меня не... Как сказать? У меня есть... Ну, оплата как бы, да, почасовая, потому что есть те дни, которые там я отсутствовал по неуважительным причинам, мне за это эту часть денег не выплачивали.
Ну, это довольно интересно. То есть... Если бы ты работал больше, тебе платили бы больше или нет?
Ну, как бы я не могу больше работать.
Нет, это ответь на мой вопрос. Если бы ты мог, хотел и так далее, ты бы знал, что если я отработаю еще 3 часа, то я получу еще дополнительную сумму или нет?
Ну, на самом деле, учет времени рабочего велся, но у меня даже мысли не возникало работать больше.
Видишь, ты опять не отвечаешь на мой вопрос.
Да, я не отвечаю на вопрос. То есть я думаю, что, скорее всего, нет.
То просто есть, так обстоятельства... Это была не почасовая, но как-то в одну сторону. То есть, если ты брал выходной, то с тебя снимали деньги, но если бы ты работал больше, то тебе не платили бы больше.
Ну, там все так организовано, что ну, нельзя работать больше.
Окей, ладно, все, хорошо,
что продолжаем. Рабочий день это с 6 до 6, и все, после тебя приходят другие люди, а у тебя уже работы нет, чтобы продолжать делать.
Я понял. Ну, и так ты работал почти 2 года, говоришь?
Да. Я работал.
Ну, снял, естественно, квартиру где-то. Ты один, ты не женат?
Я не женат, я живу один. По поводу квартиры, тут такой момент, что вот этот работодатель, он предоставляет дом для своих работников, которые приезжают из-за границы по контракту, и предоставляет автомобиль. То есть сначала это было два автомобиля, потому что мы работали
кто
в разные
платит,
смены. Да? Это, ну, технически это вычитается из зарплаты.
А, то есть ты все-таки платишь, да?
Да, то есть когда мы разговаривали, это было как бы вот эта сумма $500 в неделю плюс проживание и транспорт. Но на самом деле я вижу же этот payroll, на котором я вижу сумма моя заработанная, вычитаются налоги, всякие платежи, и вычитаются за жилье и за пользование автомобилем. Конечно, больше, чем
эти,
это реально стоит.
Эти $500, о которых ты говоришь, это уже твои деньги чистые, тебе которые давали?
Да, те, которые уже после вычетов... Нет. $500, это из них еще вычитаются налоги. То есть, на самом деле, это тогда начиналось, как бы зарплата выплачивалась раз в две недели, и на руки это уже получалось 750, потому что налоги надо платить.
Да, ну понятно. И дальше. То есть, с этой зарплатой фактически у тебя были расходы, это питание, ну...
Ну, питание, ну, и дальше, там одежда, питание, и одежда, по мелочи, вот. Да. Угу. Вот. И что дальше? Дальше, ну, как я начал работать, я... Первое время, как бы, ну не первое время, а вообще вот первый год я вот заметил за собой, что как бы вот эта вот психология наемного работника, она как бы она очень сильно развилась во мне. То есть я там начал, как если они там делают вид, что мне платят, я буду делать вид, что работаю. Хотя, в принципе, это не самое там ужасное предложение на рынке.
Ну, я бы не давал этому название «психология наемного работника».
Ну, это, а что это?
Это что твоя
это?
Психология.
Это моя психология.
Это не вообще психология наемных работников. Бывают это... наемные работники, которые говорят тебе так: «Ага, мне платят мало, и на меня это не устраивает, поэтому я подсуечусь и буду зарабатывать больше, или уйду отсюда к чертовой матери». Такие тоже бывают наемные работники.
Но это как бы следующий уровень. Просто я...
То есть у тебя была психология наемного работника первого уровня. Поехали дальше.
Можно и так сказать. Что? Ну, немного расслабляло то, что как бы у меня был контракт на год, и меня уволить, ну, как бы, да, как бы я не вел себя там сильно плохо, то есть это нужен быть очень большой повод с моей стороны, чтобы меня эта фирма уволила.
А вот теперь, вот подожди давай, вот это тоже очень довольно интересный, по крайней мере для меня, момент психологии человека. Не считаешь ли ты, что это тебя испортило, что мораль твоя стала хуже из-за того, что у тебя были такие условия? Как хочешь работай, что хочешь делай, если не наркоман или не последний алкоголик, ни тебя не уволят. Считаешь ли ты, что ты деградировал за этот год как личность?
Ну, я считаю, что я не деградировал, потому что я не смог себя заставить как бы сильно работать спустя рукава.
Ну отлично, то есть ты сумел как бы продержаться и остаться нормальным человеком.
Да, то есть когда уже там первый год закончился, я там обдумал и принял решение, что действительно я не могу плохо работать, а как бы нужно куда-то вперед смотреть, и может быть там у меня получится получить повышение зарплаты. Это тоже как наемного работника, он видит путь для того, чтобы жить лучше, это так, это попросить о повышении зарплаты, особенно ничего не делая.
Ты попросил сам?
Этого. Да, я попросил сам. То есть где-то за два месяца до окончания года я понял, что ну как бы надо все-таки лучше относиться к работе, как бы я бы и не мог плохо работать, но все равно были моменты, где я себе там давал поблажку. И начал так нормально работать, делать больше, чем другие.
Когда закончил. Люди заметили, да?
Ну, нет. Я дальше расскажу, да. Как я получил на самом деле это повышение. То есть по поводу там заметили, не заметили, то есть у меня создалось впечатление, что для моего руководства более важным является не то, что я там делаю какое-то там количество своей работы или там делаю больше, а то, что я соблюдаю трудовую дисциплину, то есть я вовремя возвращаюсь с обеда, я не опаздываю на работу. То есть вот только если я там совсем уже плохо что-то делаю, тогда может там только единственный раз мне сделали замечание по этому поводу. А по поводу трудовой дисциплины или там если я там чуть-чуть отвлекся, даже вот я вот почему-то думал, что если я там пару минут на обеде задержусь, но более качественно отдохну и в итоге день будет более продуктивным, то ну это не должно вызывать негатив у моего работодателя, потому что видно, что даже чуть-чуть больше потратив времени на отдых, я все равно в итоге закончил день в плюсе.
Мне кажется, что ты не понял, для чего ты ему нужен был. Я естественно, тоже без понятия, но ты на месте так и не разобрался, зачем вообще, знаешь, зачем вызывали, типа, или как в каком-то анекдоте про Чукчу, человек человека, зачем приходило? То есть ну, ты, наверное, да. Не понял, зачем. То есть нам, конечно, трудно понять. Наверное, вероятно, у него была какая-то своя другая бизнес-логика, по которой ему нужно было, чтобы ты там находился в это время, без малейших опозданий. Но, понимаешь, если бы это был какой-нибудь technical support, было бы более понятно, что надо было, чтобы человек был железно вот в этом месте, в это время. Но, вероятно, у него тоже были какие-то свои интересы. Ну, не нам судить, это как бы не наше дело.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, английский язык ты выучил?
Английский это. Больной мой на самом деле вопрос. То есть я ехал в Америку с двумя целями. Это выучить английский. У меня был такой технический английский, то есть я мог читать технические тексты, но разговорным у меня было ужасно. То есть сейчас у меня более-менее с разговорным наладилось, хоть у меня и словарный запас очень небольшой. На самом деле с английским языком плохо, потому что фирма имеет польских руководителей, и большинство персонала из Польши. Некоторые даже не знают, кроме польского языка, никакого другого английского. И вот то, что я нахожусь в этой среде, где мне важнее знать польский язык, чем английский, где я провожу основную часть своего времени, это очень задерживало мой английский язык.
Так, все, давай-ка быстренько сожмем наше время. Ты работаешь,
да.
Работаешь, почти 2 года так прошло, и нечто произошло.
Ну, и нечто произошло, да. Но я не буду как бы скрывать, хотя не все однозначно к этому относятся, что дало как бы толчок к этому решению. То есть я с июля 2009 года, с июля этого года участвую в удивительной игре жизни, которую ведет Николай Латанский. То есть это... Я не знаю, почему называется игрой.
В общем, ты доигрался, короче.
Да, я доигрался. Но там создаются такие условия, создаются окружения, в котором собраны те люди, которые там стремятся к развитию. Неважно, в каких областях. Просто вот эта удивительная игра жизни их сталкивает вместе и очень усиливает эти процессы развития и роста над собой. Я начал общаться с этими людьми, и мне начали открываться вещи по-новому. Если я, допустим, перед началом этой игры, я понимал, может быть, внутренне, что мне надо уезжать из Америки, я боялся принимать решение о том, чтобы надо уехать, то сейчас я этому решению даже рад.
Одну секунду, я хочу обратиться на всякий случай. Если меня сейчас слушают Николай Латанский, пожалуйста, пришли мне email, а я верну ссылочку на PayPal, куда мне нужно будет отстегнуть долларов 100 хотя бы. Только за то, что я не прервал запись сейчас. Продолжай, пожалуйста.
Да, и в общем, это решение было принято. Раз мы уже не прервали запись, я еще раз когда скажу имя Николая Латанского, который мне помог, проведя там коуч-сессию уже после того, как официально в игре на нашем сезоне они не проводились, но я просто не использовал это время до этого. Вот, я считаю, после этой коуч-сессии, на которой кое-что из глубины как бы моего подсознания вышло наружу, многие заметили перемены во мне, вот, оно сейчас мне очень помогает в жизни.
Понял, все понял. Мне комментировать трудно на самом деле, но если на тебя это произвело такой эффект, что я могу сказать? Тебе виднее. И что ты можешь ли ты, вернее, и хочешь ли ты сказать людям, вот ты, я так понимаю, ты за вот эту последнюю неделю переоценил как бы то, что ты делал до сих пор, понял, что ты делал это неправильно. Хочешь ли ты сказать, может быть, чтобы мне тогда Николай Латанский еще долларов 100 прислал, что именно ты считаешь, вот в тебе вот это открылось, какие эти такие чакры открылись, благодаря которым ты понял, что у тебя есть другое предназначение, что ты можешь большего?
Ну, какие чакры? Я не знаю, я считаю, что вот это вот какая-то внутренняя радость, это стремление к общению, которое у меня до этого было глубоко спрятано, скрыто, да.
Общение может у тебя быть только на Украине, такое, как ты считаешь?
Нет, я уезжаю из Америки не для того, чтобы получить общение, я уезжаю из Америки, чтобы избавиться от этой работы, потому что легально оставаться здесь в Америке практически для меня невозможно, не сменив работу, а сменить...
Значит, понимаешь, если бы это был не я, то ты, конечно, мог бы кому-то лапшу повесить на уши. Но давай я сейчас... Я, конечно, не Николай Латанский. Но я тебе расскажу тоже за 3 секунды пару слов. А именно, ты программист по образованию. Для тебя с образованием, имея магистра в прикладной математике, выучить какой-то язык или среду программирования здесь, в Америке, скажем, за полгода упорной работы, тем более, что у тебя работа не бей лежачего, тебе не составит такого большого труда. У меня были сотни учеников, у меня были люди, которые были, знаешь, парикмахерами, и они становились программистами. Они вечером после работы сидели и занимались. У тебя ситуация стартовая значительно лучше. Это первое. Второе. Существует такое понятие, как трансфер визы H1B. Если бы ты поднял некий набор, какие-то skills, которые здесь нужны как для программиста, то ты вполне легко мог бы свою визу H1B сделать трансфер, это называется. Он делается довольно легко. Значительно меньше стоит твоему новому работодателю. Ты бы смог бы найти работу по специальности, и твоя виза была бы преобразована. И не мне тебе рассказывать, что первая виза дается на 3 года, но она еще может быть продлена еще на 3 года. Правильно?
Это все правильно, да. Я прекрасно знаю, как работает H1B виза, трансфер виза, как делается.
Моя просто задача, чтобы ты не вешал людям лапшу на уши. Ты сказал, что у тебя нет варианта по этой визе остаться или там что-то изменить. Это неправда.
У меня, может быть, варианты, конечно, всегда есть.
У тебя желание, это тоже нормально, то есть я могу это уважать. Ты не хочешь, это твое дело.
Но дело в том, что я сейчас немножко объясню ситуацию. Я не говорил о том, какая работа у меня сейчас находится. Но на самом деле, с компьютерами я на работе уже практически вообще не имею никакого отношения, никакой работы не происходит. То есть на работе заниматься изучением новой области в IT невозможно.
Ладно.
Да, и то есть я вот понял, что за эти 2 года, то есть как профессионал в области IT, продать себя очень трудно. Настолько трудно, что проще это время, на которое у меня уйдет на поиски того работодателя, который все-таки согласится меня принять под свое крыло, это время отдать на развитие собственное, поднять свои скиллс и тогда уже.
Что я тебе могу сказать? Во-первых, я тебя ни в коем случае не осуждаю или не приветствую то, что делал. Это твое решение, ты о нем думал, ты принял такое решение. Ну, дай Бог тебе всего хорошего, все, что я тебе могу сказать. Никто из нас не знает, правильное решение ты сделал или нет. Ты такое решение принял, ты взрослый человек. Ну и как теперь? Какие у тебя планы на будущее?
Ну, планы на будущее, у меня опять же так все как бы спонтанно, то есть я вот уже о том решении, которое я принял вчера, то есть вчера у меня пришло видение того стартапа, который я хочу начать, то есть это будет интернет-сайт, сервис какой-то, который сейчас меня очень вдохновляет и которым я буду заниматься. Я уже принял такое решение в ближайшие несколько месяцев.
Ты секреты не рассказывай вообще своего?
Я не буду говорить, о чем это будет, что я буду делать.
Но ты понимаешь, что стартапам нужны инвестиции. То есть стартап должен суметь выжить. Это самое главное. Ты сможешь какое-то количество времени продержаться? У тебя есть достаточно денег?
Ну, у меня есть не очень много денег, но они есть. Я думаю, я продержусь.
Ну, отлично, если ты сможешь продержаться. То есть ты хочешь, в общем-то, сделать свой бизнес там у себя на родине, да? Ну и почему бы и нет? Почему бы и нет? Я думаю, в любом случае, мне кажется, то, что ты здесь находился 2 года, я не знаю, как ты потом будешь оценивать этот опыт, как положительный или отрицательный, но то, что он полезен тебе, это 200%. Я думаю, что если ты делал какие-то здесь ошибки, в общем-то, посмотрел на другое производство, на другие отношения между людьми, мне кажется, тебе это все равно зачтется и в твой жизненный опыт, и тебе будет несколько легче там, на Украине. Но, с другой стороны, ты оторвался на 2 года, я не знаю, насколько быстро меняется Украина, может, ты потерял какие-то связи, знакомства, или этого, или это все осталось?
Ну, это не то, чтобы я потерял, но не то, чтобы я сохранил, просто такое немножко пауза произошла. То есть некоторые отношения потерялись, потому что люди меняют свои контакты, телефоны, удаляются с одноклассников почему-то, и с ними трудно связаться. Но на самом деле я на все смотрю позитивно, то есть я уверен, что те люди, с которыми мне нужно будет встретиться и приятно с которыми мне общаться, я их найду всегда.
Ну а сувениры ты уже купил какие-то?
Еще нет. Но у меня есть время, до конца месяца я работаю, потом еще несколько дней как бы я собираю вещи, что-то выбрасываю, что-то продаю, что-то забираю с собой. Конечно,
погоди.
Сувениров
наберу. Ты использовал
наберу.
Слово «что-то продаешь». Не хочешь ли ты сказать, что ты сможешь умудриться и продать какие-то вещи, бывшие в употреблении здесь в Америке? Честно.
А почему нет?
Ну, серьезно, ну приведи пример, что ты можешь продать?
Ну, вот, например, мебель? Из того, что я... Нет, мебели у меня своей нет, потому что тот дом, который контора предоставила, он ну, мебель там была. Просто я как по натуре небольшой гик, я собирал очень много железа в своем доме. У меня много разной техники, там, компьютеров одних 4 штуки.
И как же ты это продашь?
Ну, есть Craigslist. На самом деле, основное, чего я хочу избавиться, это телевизор, который я раньше считал очень мне чем-то помогает, но его практически не смотрю. Это телевизор и система домашнего кинотеатра. Это основное, на чем я там хочу выручить какие-то деньги. Остальное такие мелочи.
Уже. А жить где ты будешь в Украине?
Жить первое время я буду дома, а дальше я планирую просто переехать куда-нибудь. Вот еще я не решил куда, но я уверен, что в течение этих недель, которые остались до отъезда, я приму такое решение. Просто я хочу где-нибудь отвлечься от дел, чтобы ничего меня не отвлекало от ведения того бизнеса, который я хочу начать.
Понятно. А как ты относишься к подкастам? Насколько подкасты сыграли важную роль в твоей жизни?
Подкасты, я считаю, без подкастинга я бы не был тем человеком, которым я сейчас стал.
Потому что это очень такое серьезное заявление.
Да,
почему? Ты можешь объяснить?
Потому что я слушал подкасты на работе, очень много, очень разные подкасты. То есть через подкастинг даже, грубо говоря, я узнал о Николае Латанском, еще очередная сотенка в одного счет, и узнал об игре и принял решение. То есть плюс те люди, которые на сайте Russian Podcasting, я их всех знаю, всех очень люблю, мне с ними приятно общаться. То есть в этом году я был на подконе, познакомился со всеми.
Расскажи пару слов о подконе. Что это за такое мероприятие?
Ну, мероприятие — это ежегодная подкастерская конференция, большую часть которой, конечно, занимает не та конференция, которая там проводится там несколько часов, и которую нельзя назвать очень продуктивной, но у подкона есть очень большой плюс, что собираются люди со всего мира для того, чтобы пообщаться. У них есть общие какие-то интересы, и как бы это уже проверенные люди, потому что...
Потому что они на слуху, потому что они в эфире, в общем-то, рассказывают, кто они есть, лучше, чем если бы там, скажем, знаешь, за 3 минутки ты меня спросил, кто ты есть, Будам, я бы тебе что-то выдал, но если ты год, скажем, меня слушаешь, то я ж тебя уже обмануть не могу, в общем. Ты уже делаешь оценку более правильную людям, мне кажется.
Да, да, да. Вот. И в июле я был на Подминске.
А
тоже...
это что такое?
А это просто в этом году после подкона вот такая атмосфера сложилась в общении подкастеров, что они начали устраивать в своих городах встречи подкастеров. Это
то
был
вирус
Киев,
какой-то.
Питер. Нет, ну тоже я говорю, я приехал на Подминск из Америки. Там было два англичанина, которые вместе с Радио Гринч ведут этот Vodka Session подкаст. Были из Москвы, из Питера много людей. Просто вот эта атмосфера, вот это праздника, общение, это... Ее невозможно купить, ей можно только жить. То есть я потратил там на перелет, на... Вот в пути в одну сторону у меня было 38 часов. На месте...
Почему так много? Ты что?
Ну, потому что я решил сэкономить. Я летел, получается, Чикаго, Нью-Йорк, Москва, Питер. А из Питера я вместе с питерскими подкастерами в поездом ехал в Минск.
Понятно.
Вот, и назад. И, ну, короче, потратил много денег, но ни об одном потраченном долларе я не жалею. Я привез туда много подарков. Очень хорошо пообщались душевно со всеми.
Ну, слушай, отлично, отлично, Сергей. У тебя перед тобой как бы... Фактически ты себе сейчас начинаешь новую жизнь. Правда?
Да.
Ну что, заработать 400-ю сотню. Благодаря кому?
Николаю Латанскому и удивительной игре жизни.
Слушай, а тебе не кажется, что ты еще там 2-3 шага, и ты, в общем-то, начнешь молиться на Николая Латанского?
Нет.
Не боишься этого? Что-то какое-то происходит?
У Николая Латанского есть свои недостатки, я их знаю,
они
вижу.
Взяли. Я готов начать отдавать уже свои стольнички, да, как пару недостатков. Ну, хоть один, ну, в эфире.
Хоть один, хоть в эфире. Ну,
минус
200, я не знаю, насколько это как бы недостатки. Он просто живой человек, то есть, и вот этой вот игре, общаясь с ним постоянно, видно какие-то его недостатки, но видно, что он тоже работает над собой. То есть он не идеальный человек. Тот человек, которого он представляет в подкасте, немножко такой идеализированный. Хоть он говорит постоянно, что нельзя строить из себя что-то. Ты то, что ты на самом деле есть. Но все равно подкасты начинаются там: «Здравствуйте, с вами Николай Латанский». Вот на таком вот, на такой вот энергии, какого-то такого вымученного позитива.
Угу.
А когда побольше с ним общаешься, то понимаешь...
Нормальный человек.
Нормальный человек, да.
Понятно, понятно. Ну ладно, слушай, я желаю тебе успехов. И будет интересно, как сложится твоя судьба в дальнейшем. Вот. Ну и я, конечно, буду теперь уже смотреть, следить за новым подкастером, новым для меня, по крайней мере, подкастером. И, как говорится, здесь по... английский keep in touch. Держи связь, да?
Да. Вот, а я хотел все-таки хотя бы один вопрос задать.
Пожалуйста, хоть.
Со самому Будаму. А то что-то я отвечаю и отвечаю. Вот так как вот в моей жизни сейчас происходит очень много перемен, а ты как бы добился в своей жизни очень многого. Это было нелегко, но просто какое основное ты считаешь человеческое качество помогает тебе оставаться успешным?
Понимаешь, ты затрагиваешь довольно тяжелую тему. Я, в общем-то, подумывал вообще поговорить об этом отдельно, ну, как бы не в нашем подкасте. Есть две разные вещи, которые нужно разделять. Успех и счастье. Вот можно быть успешным, но не счастливым. И наоборот, счастливым, но не успешным. Поэтому, знаешь... То, что делал я постоянно, я себе все время ставил такую, как бы, следующую задачку, что мне хотелось бы чего достичь. Но главное, я считаю для себя, что для достижения этой задачки я не говорил себе никогда, что я себе устрою вырванные из жизни годы только для того, чтобы вот эту задачку сделать. Я все-таки хотел идти к этой цели, ну, идти нормально, как бы, с нормальной жизнью, чтобы получать еще какое-то удовольствие от жизни. И вот мне кажется, это важно, чтобы человек не загонял себя просто в угол, отказывал бы себе от всего. И только для того, чтобы достичь какой-то конкретной цели. То есть, если так двигаться, то, в общем, жизнь пройдет довольно быстро. И, ну да, ты достигнешь 10 целей, но счастье это тебе не принесет. Вот это, как бы, я считаю, то, что я понял. И, ну, опять же, я думаю, что об этом надо поговорить отдельно. То есть, надо всегда, мне кажется, ставить себе какую-то задачу. Задача должна быть challenging, то есть непростая, но при этом, чтобы она тебя не убивала. Чтобы ты мог оставаться человеком и получать удовольствие от жизни.
Ну, я абсолютно согласен с этим. У меня тоже как бы такое видение есть. То есть у меня перед тем, как я принял решение о том, что я буду уезжать из Америки, буквально за неделю, я поговорил с работодателем об оформлении грин-карт. Вот. И он мне ответил, что нет проблем, он как бы станет... Ну, поддержит меня в этом, но только я должен буду сам это оплатить и заниматься с адвокатом этими вопросами. Я на эту тему подумал, и то есть у меня такая вот перспектива возникла. То есть я должен буду еще потерять один год примерно своей жизни для того, чтобы получить этот грин-карт.
Один год, это если тебе очень повезет, на самом деле больше.
А, ну вот даже вот так вот. И просто я подумал, что... За этот год я, возможно, даже смогу, получая удовольствие от жизни, я смогу заработать не меньше денег, и в том числе, если мне потом понадобится, потратить их на восстановление контакта с этим работодателем и просто за деньги эту грин-карт в итоге оформить.
Я тебе, кстати, могу посоветовать одну книжку хорошую. Эта книжка, конечно, написана не коучем успеха, но эта книжка написана человеком, который ведет на сегодня самый популярный в Гарварде курс, который называется «Как стать счастливее». Вот. И книжка называется «Happier», «Счастливее». Зайди на Amazon, сделай поиск. Она такая желтенькая.
Я понял.
Желтенькая с чем-то с красненьким. Очень хорошая книжка. Это вот этот человек, который ведет эти лекции, вот это его книжка. Я думаю, что ты, если ее прочитаешь, ты найдешь там очень много того, что... Я думаю, как бы усилит тебя в том, что ты принял правильное решение. Мне кажется, честно говоря, что в твоей ситуации ты принял правильное решение. Мне даже как бы не к чему прицепиться, я тебе скажу честно. Если бы я услышал вот во всем том, что ты мне рассказываешь, нечто, что говорило бы о том, что ты не прав и что тебе надо цепляться за Америку любыми силами, я бы тебе честно сказал. Но я не услышал этого. Я думаю, ты принял правильное решение. Я тебе желаю всего хорошего дома.
Спасибо.
Ну что, ребята, спасибо. Будем заканчивать? Да?
Да.
Спасибо, что приходили. Спасибо, что слушали. Сергей, ты тоже попрощайся. Как ты считаешь нужным?
Спасибо, что вы слушали наш разговор с Буданом, который, не знаю, как вам, а на меня очень положительно повлиял. То есть еще один... плюсик к тому, что я принял правильное решение. Я на самом деле в нем не сомневался, но мои друзья, которым я об этом говорил, они очень некоторые негативно воспринимают это все.
Понимаешь, люди не понимают. Люди думают, что Америка – это манна небесная, здесь доллары растут на деревьях. И как это можно, уже это имея, в то время как мы туда стремимся, а ты уже имеешь, и это бросить. Это подход неправильный. Каждому свое, и не жалей.
Да. Я не жалею на самом деле ни о чем. Я знаю, что у меня впереди будет только еще лучше.
И будет. Точно будет. Все, ребята, будьте здоровы. С вами были Будам и Сергей. Пока.
Все, до свидания.